Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение», с вами снова я, Влад, великолепный Александр, и мы сегодня крутую тему для вас выбрали, где мы много поспорим, много чего расскажем, и я надеюсь, вы получите от этого удовольствие.
Всем привет, это правда мы. Я такая веселая, потому что мы уже успели поржать перед началом записи, и просто не растягивая вступление, как это нам свойственно, перейдем к нашей теме. И многие уже увидели название выпуска, но мне интересно, вот по нашему тизеру, будет ли понятно, о чем мы говорим? Владос еще не слышал тизер, он тоже его сейчас услышит впервые, поэтому приступаем. Сказка называется «Лёшенька». В аварийной деревяшке на окраине города жил-добыл разнорабочий Лёха в большой и совсем недружной семье. Все-то его шпыняли, заставляли много работать, обзывали и вертели им, как могли. Он молча сглатывал обиды, ни с кем не спорил, а продолжал намывать полы, стирать, готовить, да колоть дрова. Так бы и прошла его жизнь, если бы совершенно случайно к нему не заглянул его старый знакомый, высоко взлетевший благодаря папке чиновнику, бывший сосед, который решил порадовать уставшего друга, приодел, надушил и дал в ручки айфон, повез его в ресторан. Там на Лёху обратила внимание дочь главы администрации, которую давно и безуспешно пытались выдать замуж. И была она жутко привередливой. Всё-то ей не нравилось, а тут на тебе, крепкий, симпатичный паренёк в костюме с новеньким айфоном. Мечта. Но так как автобусы ходят лишь до 12, Лёха экстренно бросился на остановку. Она вдогонку, но его уже и след простыл. Успел-таки на последний рейс везунчик, лишь кепка валяться осталась. И вот берет она эту кепку и начинает обходить с телохранителями районы ветхого жилья. Местные гопники, прознав об этом, пытаются прикинуться Лехой, но ничего у них не получается. Принцесса не ощущает к ним томления, не испытывает влечения, да и кепка не налазит, поэтому она продолжает свой рейд. В итоге Леха обнаруживается, но выйти сразу не решается. Влюбленной красавице все нипочем, она врывается в квартиру, ведь ее влечет его богатый внутренний мир – индивидуальность простого работяги, уникальность человека без образования. Она жаждет быть с ним. Пусть он тряпка и живет среди тряпок, но зато какой мужчина? А какой он мужчина? Принцесса задумывается, вмиг трезвеет и уезжает домой. Вот ведь, это ж надо выдумать индивидуальность у разнорабочего в пиджаке. Расскажешь кому? Не поверят. Эта сказка «Золушка», только наоборот.
Слушай, я помимо того, что мы собрались обсудить, нашел тут еще одну проблему. Ну вот, что же мы планируем обсудить? Давай с этого начнем. Гендерные стереотипы о том, что кто-то говорит нам, как жить. И этот кто-то — это все общество. И по теории Ницше он вот говорил так, что есть мораль рабов, которая создана для людей, которые слепо следуют любому мнению. И морали господ, которые творят сами, что захотят, у них есть свои ценности, свои убеждения. А раб подчиняется им и подчиняется под заданные этими господами требования. Это как раз первая тема, которую я услышал у тебя в тизере. А вторая тема, мы ее не будем обсуждать, наверное. Но я так понял, тут очень круто о самооценке, о том, что кто-то добивается успеха благодаря кому-то. Я не знаю, будем ли мы это.
Нет, это другая большая тема, но вообще да, во-первых, в нашем тизере обратная какая-то такая перверсия сказки «Золушка», когда мужчина оказывается в таком положении. Ну, и окончание тизера, как на мой взгляд, жестко сексистское по отношению к мужчинам, потому что почему не обратить реально на внутренний мир простого работяги, да, внимание? Нет, она от него там бежит просто из-за того, она принцесса, что вот он какой-то там из низших слоев населения.
Угу. Мне кажется, кстати, это довольно распространенный стереотип, и, ну, многие на него... Я даже, ты знаешь, вот сложно называть это стереотипами всегда, потому что стереотипы — это, как правило, такая штука, в которую ты не должен верить. Якобы стереотипы — это вот что-то, ну, что на бессознательном уровне существует. А когда ты говоришь, что это стереотип, ты не можешь оказаться по ту сторону, где ты в этот стереотип веришь. Странная, да, штука? Поняла меня вообще?
Да, я поняла. Но я еще хочу сказать конкретно про тизер, что, знаешь, такая моя ремарка, что вот есть классовость, например, что условно дочь президента, правда, вряд ли выберет себе в женихи там механика какого-то, но люди, находящиеся внутри одного, да, какого-то социального пространства, очень часто отказываются рассматривать, ну, раз уж мы говорим об отношениях себе партнера, только из-за того, что он якобы занимается какой-то непрестижной работой. И это уже стереотипы. И они, кстати, не бессознательные, они как раз-таки абсолютно сознательные, они навязаны обществом, и человек каждый раз сам выбирает следовать или не следовать этому стереотипу. Но об этом мы поговорим чуть дальше.
И как раз я тоже еще хотел поговорить чуть дальше, возможно, мы поподробнее обсудим, о том, вот насколько они вредны, стереотипы, и как они влияют на нас. Причем важно об этих стереотипах понимать, что, ну, мы это, наверное, уже сказали, что они влияют на мужчин и на женщин, и все, что касается того, что мужчины должны то, женщины должны то, мы, наверное, вот в нашем подкасте будем понимать как стереотипы. Потому что, я не знаю, мы, может, тут такие классные, все это будем обсуждать, а в жизни абсолютно подвержены этому, и наверняка даже наши какие-то цели именно соответствуют тому, что вот заложило в нас общество. Это вот как раз я говорю о вот этом, не могу сказать, что позитивном, но оно мотивирующее. Скорее всего, свойство вот этих стереотипов, оно просто дает тебе такую простую надежду, простой какой-то путь, что ты должен там купить машину, купить квартиру, хорошо зарабатывать и так далее. И оно тебя, возможно, мотивирует. Но это же стереотип абсолютный, что мужчина должен там зарабатывать больше женщины, например, и так далее.
Защищать родину.
И про это мы, наверное, не будем разговаривать, не очень мне хочется, не очень интересная тема, так сказать, для меня.
Нет, ну можно, знаешь, просто коснуться в таком ключе, что это абстрактное понятие, да, и иногда для того, чтобы защищать родину свою, человек должен жертвовать здоровьем, временем, силами, своей семьей, вообще чем угодно. Хотя вот личный путь самого человека и вот этот долг перед тем, перед обществом, перед государством. Само общество и требует исполнять. И личный путь и долг, они могут сильно не совпадать.
Да, но в конце концов каждый все равно сам определяет, в чем его долг. И гендер тут абсолютно ни при чем. Может, кому-то нравится то, что абсолютно не свойственно мужчинам или женщинам. Как, например, мужчины-гуманитарии и женщины-инженеры. Это же огромный вот такой классовый разрыв, где ты приходишь в технический вуз, а мужчин там процентов 90. И куча исследований говорит о том, что на самом деле разницы в понимании вот каких-то наук нет вот по именно гендерному принципу.
Конечно, хотя очень многие люди до сих пор считают, что вот как раз-таки гендер определяет вообще все в этой жизни. И есть такое понятие, как вторая работа, то есть это неоплачиваемый домашний труд. И так вот, вторая работа подходит якобы только женщинам. Ведение домашнего хозяйства, забота о семье, забота о детях, прогулки, покупки лекарств, забота о здоровье. Все. По статистике женщина выполняет все это и в 3 раза больше, чем мужчины. То есть для мужчин максимум, я не знаю, там, у меня не так, поэтому я не знаю.
Хорошая статистика, да.
Как бы, как вообще мужчины обычно занимаются, ну, среднестатистически. Максимум вынести мусор, максимум, там, не знаю, забрать ребенка с кружка. И на этом, в принципе, все, да, помочь с математикой, разобраться с уроками дома и лечь отдыхать, потому что, ну, он-то работал весь день на работе и так устал. А если женщина-домохозяйка, то что она? Ну, что же она весь день делала? Убиралась, что ли, стирала там, да? Не знаю, с детьми играла? Это же... У нас посудомойка там есть, стиралка, а с детьми играть это что, так сложно, что ли? Но это труд. И, конечно, мы все больше уходим от этих стереотипов, но все равно мне кажется, что недостаточно быстро. И при этом, это если у женщины домохозяйка, но бывает часто так, что у женщины есть работа основная, оплачиваемая, и, возвращаясь с этой работы, они встают сразу к плите, то есть идут на свою вторую неоплачиваемую работу. И идя с мужчиной на равных по заработку, по вложениям материальным в семью, не только материальным, но и ментальным, все равно есть вот этот большой разрыв, где женщины, ну, сильно проигрывают. А мужчины отдыхают от второй работы, которую они тоже обязаны выполнять. Это у меня все,
Мне кажется, это очень стереотипное мышление, что все мужчины так себя ведут, или даже большинство так делают. Не все.
Я говорю, что мы уходим от этого, общество уходит от этого. Да. Чего только стоят одни законы шведские, где, например, есть декретный отпуск для мужчин, где часто можно встретить пап в садиках и пап, которые сидят дома с детьми, то есть декретный отпуск мужчина и женщина пилят напополам.
А ты не думаешь, что мужчина так делает именно от навязанных обществом стереотипов о том, что он должен быть таким вот главным добытчиком, о том, что от него все многого ждут, и поэтому он тем самым закрывается, и так происходит во многих семьях, что мужчина просто-напросто не чувствует никакой поддержки, он чувствует только огромную ответственность. И понятное дело, человеку с этой ответственностью очень тяжело одному справляться. И многие мужчины, которые вот так ведут себя, я не могу сказать, что они прям ничего не делают. Просто они находятся вот в такой яме, где никто им не может в этом помочь. А еще, когда мужчина не может жаловаться, не может плакать, не может рассказать о каких-то своих проблемах, это все накапливается, и, ну, опять же, это те стереотипы, с которыми борьба с которыми приведет как раз-таки к тому, что всем будет комфортно вокруг.
Ну, хорошо, мужчины страдают от стереотипов. Я тут ничего против совершенно не имею. Говорили про женщин просто перед этим конкретно. Но ты понимаешь, да, что я как женщина воспринимаю намного ближе к сердцу.
Ну, у нас, по-моему, очень хорошо идет, да.
Все, что касается женщин. У нас сегодня реально программа мужское и женское. Хорошо, у вас много привилегий, но помимо этого, конечно, и куча обязанностей, которые возлагает общество, то есть мальчики должны быть сильными, смелыми, защищать слабых девочек, вообще там не плачь, а то ты чё, как девчонка, вот такие, я думаю, часто слышали выражения, даже я слышала выражение в свой адрес, что ты как девчонка, то есть да, но как бы, если ты девчонка, то это плохо.
Причем прикол в том, что наверняка это все закладывается в детстве, когда ты абсолютный ребенок, и во взрослом возрасте ты уже просто-напросто не допускаешь вот этого. Ты можешь даже не подвергнуть вот этому сомнению. Знаешь, как вот мы вот любим постоянно про критическое мышление говорить, а стереотипы — это же как раз абсолютный враг критического мышления. И как раз обсуждая их, вынося их вот на вопрос, а реально это так или нет, мы как раз прокачиваем свое критическое мышление тем самым.
Да, но чувствую, понимаешь, людям сложно часто принять, что они могут что-то не так воспринимать и не так делать, потому что любое знакомое и, ну да, тысячу раз отработанное действие или отработанная мысль, ну, опять же, какой-то стереотип, они такие знакомые, и они такие доступные, и они комфортные, то есть, если мне что-то понятно, значит, так правильно. А когда нам что-то непонятно, особенно то, что касается наших чувств или наших взаимоотношений, то, ну, это какой-то темный лес, это что-то на стрёмном.
И ну, конечно, это намного сложнее.
Несмотря на то, что мужчины подвергаются тоже тонне стереотипов, что нельзя за собой ухаживать, там, что не служил ни мужик. Просто понимаешь, во всех этих стереотипах вы сами себя дискриминируете, то есть мужчины дискриминируют мужчин. Например, вот то, что не служил ни мужик, в Думе постоянно женщины выкатывают, как это, прошение за отмену этого обязательства. И при всем при этом это не системное угнетение, которым подвергаются женщины. Системное угнетение, что есть такое? Это угнетение, то есть по всем фронтам. Женщина и должна в работе работать, и дома быть, иначе она плохая хозяйка, даже если вот, как я, например, я плохая хозяйка, потому что я только работаю и не занимаюсь домом. А
Ну, Саня, это по мнению кого? По мнению тех людей, которые подвержены этим стереотипам? Вот я, например, не
Нет,
подвержен.
нет. Ты понимаешь, что, во-первых, стереотипам подвержена куча, тонна людей, и уж особенно в нашей стране, потому что
И это
взгляни просто
нормально.
на там закон против домашнего насилия, который так и не прописывается в
Слушай,
нашу
вот если
консервативную
лезть в
думу.
законы, то можно просто, мне кажется, бесконечно поднимать руку, чтобы
Хорошо,
закрыть свой лоб.
как тебе на то, что женщины, даже работая на одних и тех же, да, каких-то должностях с мужчинами, у них часто ниже зарплата? Или вообще им на эти должности достаточно сложно, там
Да.
сложнее, чем мужчинам пробиться? Это и есть то самое системное угнетение.
Кстати, вот когда я начал про эту тему изучать, я понял, ну, раньше у меня вызывали некоторые вопросы, какие-то законы, которые в Европе принимаются о том, что, например, штат должен состоять преимущественно из женщин. Например, такие там вроде как были. Не знаю, насколько это правда-неправда, но по пабликам, мне кажется, у нас ходили такие новости. И вот всякие вот такие новости, которые нам в первую очередь вызывают вопрос, они как раз-таки, мне кажется, очень хорошо влияют на то, что в тебе сеется зерно вот этого критического такого мышления, а действительно ли оно так? И когда все люди понимают, что это происходит по всему миру, конечно, у них происходит такое вот осознание, что на самом деле это может существовать, и на самом деле это нормально. И мне кажется, это вот с точки зрения перспективы, такие законы, пусть сегодня они кажутся очень странными, и там через несколько лет их отменят, но они приносят свои плоды именно в плане того, что об этом хотя бы начинают говорить, об этом начинают рассуждать и думать. И так происходит в каждой семье наверняка.
Спору нет, но ты понимаешь, что хорошо, вот сейчас, когда, например, ты пойди к соседям, ну ладно, ты хорошо живешь в современном обществе, пойди я к своим соседям, супер консервативным советским людям, и скажи, что, о, а вы знаете, что мужчины в Швеции уходят в декреты, получают декретные, типа, хотели бы вы так же? Они скажут, чего? Иди отсюда, наркоманка какая-то.
Ты разделила нас на... Я в 20 километрах от тебя, ты говоришь, у меня прогрессивное общество, а у тебя нет. Это очень
Слушай,
прикольно,
в рамках
конечно.
Москвы 20 километров вообще решает чуть ли не все. Я уезжала на 70 километров от Москвы, там вообще как будто планета
Да,
закончилась.
ну,
Ну,
там
ладно, нет,
интересно.
я не об этом. Я хотела сказать, что хорошо, мы отвоевали, мы, женщины, право носить брюки, да, когда-то, и это тоже была
Ага.
победа. Мы отвоевали право не носить там лифчики, это тоже была победа. И сейчас, понятное дело, что идет уже борьба на другом уровне за одинаковые зарплаты, за одинаковое принятие в обществе и разделение обязанностей. Но просто как будто это все супер медленно. И есть прогресс. Нет никакого спора у меня по отношению к этому. Но, ну, конечно, мне как женщине хочется, чтобы это шло быстрее. Вот и все. И особенно, ты не можешь со мной просто сейчас спорить на этот счет, но
Вообще никогда.
Мужчины, согласись, что я не знаю, как в других странах, но в нашей суперконсерваторы есть, просто суперконсерваторы, и их
Ну
много,
кто?
и их
Ну вот опять же,
большинство.
что это за стереотип? Ну вот я не консерватор.
Хорошо,
У нас
Дим.
наверняка такое воспитание. Ну то есть тебе кажется, что это норма именно потому, что вот тебе так, ну не знаю. Папа говорит, брат
Нет,
говорит, дядя и так далее. Вот
как
все
раз-таки в
твое окружение
моей
тебе об
семье
этом говорит,
супер
поэтому
такие
ты так
были
считаешь.
супер продвинутые взгляды, как я считаю. То есть мама
Да?
занималась работой, там папа у меня любит готовить и часто готовит завтраки нам и все такое. Но у меня нет статистики, понимаешь, чтобы тебе сейчас ее
Так потому
предъявить.
что
Но я
никто не
часто
даст эту
сталкиваюсь
статистику.
с тем, что как бы мужчина вот у нас глава и добытчик, а женщина у нас домохозяйка и с детьми. Но
Ну, я согласен с таким вот тезисом, но просто то, что это прям критически страшно, я не верю. И опять же, во-первых, это с точки зрения государства должно как-то, то есть как общая такая картина, регулироваться, рассказываться, вводить какие-то уроки в школе, я не знаю, где и мужики там шьют, не знаю, и женщины убираются около школы и так далее.
Мы и так убирались всегда около школы.
Да? Нет, у нас на трудах девушки там что-то делали, какую-то уборку или что-то еще, а парни ходили вот с этими лопатами, с кирками, не знаю, лед кололи и так далее. Никогда у нас девочки на улицу не выходили.
А пацаны у нас эти листья в мешки складывали, а мы их гребли. Ну, я не знаю.
Ну, да, то есть можно же в школе даже это вносить, что, типа, давайте вот кто хочет листья грести, будет листья грести, кто хочет, не знаю, там, что можно еще делать в школе, копать картошку?
О, да.
В советской. Вот, будет копать картошку. И кроме этого, кроме того, что государство должно, это тоже стереотип.
Нет, вот кроме государство этого... как раз-таки должно, потому что это и есть образующее, как бы, общество.
Ну да, конечно, это моя такая шутка была. Но у нас, мне кажется, государство уже ничего не должно, оно лишь бы...
Хорошо, если ты собираешься в эту сторону уводить, то говори, что ты хотел. Спасибо.
А второе, это то, что происходит у каждого лично с тем, что у него происходит в семье, в отношениях, с друзьями и так далее. Что нужно как-то друг друга слушать, интересоваться тем, чем интересуются другие люди, поддерживать, не абьюзить и не говорить, что это вот жесть какая-то, я не знаю, что ты придумал, что ты, я не знаю, девочка, сейчас пойдешь программировать, как такое можно, может, ты лучше пойдешь, я не знаю, там, родишь? Ногти делать или брови. А, ретушь? Родишь. А, родишь, ну вот, да. Зачем тебе это программирование, например? Я не знаю, какие такие стереотипы, но я к тому, что это по-любому вот как частный случай, нет, не как частный случай, как, если мы говорим, что государство — это общее, то вот это, наверное, частные какие-то ситуации, где нужно вот просто свое окружение поддерживать и делать так, чтобы ты тоже получал ту поддержку. Если у тебя этой поддержки нет, то нужно обязательно искать людей, которые тебе будут ее оказывать. И мне кажется, это максимально просто важное, что нужно в жизни приобрести.
Да, окружение очень многое решает. Оно может как нас просто растоптать одними своими, да, какими-то невербальными вещами, насмешками, ухмылками над какими-то нашими, не знаю, взглядами, так и полностью нас просто крылья нам дать с нашими убеждениями. Я вспомнила классную историю.
Ну,
сейчас
давай.
Сейчас расскажу вообще. У меня живет часть моей семьи в Швеции, и моя тетя рассказывала мне историю, как к ним на работу в коллектив должна была прийти новая девушка, и как там делается вообще, то есть... Прежде чем человека нанять, они идут все и обедают вместе. То есть, кто с ней непосредственно будет работать, чтобы понять, как им комфортно, некомфортно с человеком. Если комфортно, все ее возьмут. Если нет, то предложат им найти другую...
Ну, если она может, конечно, есть при посторонних людях.
А что в этом такого? Так, ладно, хорошо, подожди, да, я закончу. И они пошли на ланч. Все сели, там их 5 человек, то есть они будут работать в команде, в одном отделе. И она говорит, мы сидим, едим, общаемся, ну, как бы приборы стучат по тарелкам, и ей задают вопрос там, а ты, у тебя есть там муж, жена, там, кто угодно? Она такая, да, мы вместе сюда приехали с женой. И Вика говорит, это моя тетя, на какое-то, ну, мгновение в максимально толерантной стране и в толерантном обществе, потому что Скандинавия — это... Ну, супер вообще хай толерантность. Она говорит, раз, и стук приборов такой, раз на секунду, оп, тишина. И продолжили дальше, такие, да, ой, как интересно, как ее зовут, а есть ли у вас дети? И дальше такой, ну, как бы, пошел диалог. И она говорит, мне так было интересно и забавно в какой-то мере за этим наблюдать, потому что все равно внутри нас, внутри каждого человека есть что-то, что... Для тебя странно.
Какие-то установки, да?
Ну, установки или вещи, про которые ты думаешь, ну, это странно. Но разница между стереотипами и между тем, что ты думаешь странно, стереотипы ты воспринимаешь категорично. Ты такой, все, нет, она нам
как
не подходит.
Как данность, да.
Да. Странно это, мне это не подходит, но для других это окей. И мне окей, когда другим окей. Вот это про странности. То есть ты такой, ну ладно, хорошо, и пошел дальше. Но если бы было стереотипное мышление, то люди могли бы сказать, все, нам не подходит, да, этот человек, например, возможно. Вот такая интересная у меня была это. Прям я что-то вспомнила, захотела рассказать, потому что мне кажется, это супер вообще подходит к теме.
И ты знаешь, я вот, если когда мы говорили о теме толерантности, ты иногда задумываешься, а не потеряешь ли ты сам себя в этом, то когда мы подошли с вот этой точки зрения разбора гендерных стереотипов, я тут наоборот понял, что как раз-таки... зная вот эти стереотипы, зная, что это вот какие-то установки, которые на самом деле ничем не подтверждены, о чем куча исследований просто говорит, ты, наоборот, находишь себя и находишь то, что тебе нужно, то, что интересно. И, ну, я вижу в этом, наоборот, какой-то позитивный ключ. Мы же обсуждали толерантность, и там у меня не было такого прям понимания о том, что... Это может как-то вот помешать тебе, твоему личностному росту и так далее, то тут как будто у меня картина сложилась.
Это да, очень интересное 100% наблюдение. Все, что нас триггерит, вызывает в нас какое-то ли отторжение, неприятие, непонимание. В общем, все, что нас реально триггерит. Это реально наши большие источники для роста, то есть это большое пространство такое, чтобы в него вообще посмотреть и понять, почему меня это триггерит.
Блин,
что это мне круто. Это дает вообще, как я могу развернуть это в пользу для себя и уже из этого исходить и действовать. Это реально так, я наблюдаю за этим, ну, правда, в своей профессиональной сфере. Все триггеры, которые я вижу там, да, которые у меня откликаются, зависть, непонимание, осуждение. Я разматываю это и думаю, почему я осуждаю сейчас этого человека? Что в нем меня зацепило? Что внутри меня? Какая, да, подавленная часть какая-то? Или какая-то нераскрытая эмоция? И это реально дает большой выход энергии, когда ты сам наконец-то понимаешь, разматываешь этот клубок и такой, вот, значит, я себе, например, там что-то не позволял. И жить легче становится, энергия высвобождается от этого только. От того, что ты перестаешь себе что-то подавлять. Всегда, когда мы как-то стереотипно мыслим, мы всегда что-то подавляем. Это, ну, это 100% так.
У меня возник к тебе небольшой вопрос, который немножко не по теме, но я думаю, это всем будет интересно. Как ты начала вот это вот анализировать в себе, это чувствовать? То есть как ты поняла, что вот это надо разматывать? И разматывать в какую сторону? Типа не загоняться, как это многие делают, и не бояться этого, а рассмотреть и проанализировать.
Я увидела у одного моего любимого психолога очень интересную публикацию на тему того, что зависть — это классное чувство. Реально, очень классно. И если мы завидуем... значит, мы молодцы, мы живые люди. И, во-первых, меня уже этот текст дико триггернул, потому что я постоянно завидую, я такой завистливый человечек. И я всегда...
До сих пор?
Конечно, я супер подавляла это чувство, потому что мне казалось, блин, это так ужасно, то есть, ну, нельзя это делать. Так вот, зависть — это обратная сторона восхищения. Всему, чему мы завидуем в другом человеке, мы на самом деле этим восхищаемся. И... зависть — это такой классный индикатор понимать то, что на самом деле мы хотим. И с этого, в принципе, начался, наверное, мой путь того, как я разматываю все негативные эмоции, которые у меня возникают. Я смотрю на коллег своих, и, например, кто-то из них учит 100-200 человек каждый месяц. И я чувствую, что я невероятно вообще, да, допустим, завидую этому, потому что я там обучаю человек 20. Мне хочется больше. И что в этот момент мы можем проанализировать? Что, во-первых, я восхищаюсь способностью этого человека уделять внимание, ну, такому огромному количеству людей, потому что я с 20 достаточно тяжело справляюсь. Это первое. Второе — это то, что в этом поле для меня есть большой потенциал, и рано или поздно я приду к тому, что я сама буду обучать 200 человек, когда у меня будет достаточно навыков, достаточно опыта, возможно, помощники, что угодно. И так происходит с каждой эмоцией. Давай еще какой-нибудь пример. Я смотрю на рекламу, опять же, ну, мне просто из профессиональной сферы проще приводить примеры, которые делают, ну, рекламу сделали мои коллеги своего обучения. Я смотрю и думаю, Какая нелепая реклама, прям. Ну, прям, ну, мне захотелось там, да, перейти, посмотреть, там как-то что-то вызывающее такое, хайповое. Ну, триггернуло меня, триггернуло, как есть. Я весь день хожу с этим и думаю, почему меня это триггернуло? Потому что, возможно, офигеть, человек позволил себе сделать классную подводку, такую дерзкую, хайповую, и, значит, эта реклама принесет ему какую-то валюту. А валюта — это сработала. Внимание. Да, да, и я об этом думаю весь день. То есть, если бы я была человеком, потенциальным его покупателем, либо я бы восхитилась и перешла, либо я взбесилась бы и перешла. Сейчас валюта — это внимание людей, потому что внимание дорого стоит. Мы пролистываем все, мы скроллим ленту в ТикТоке и в Рилсе, мы просто проваливаемся, ныряем туда и залипаем. И то, что эта реклама удержала внимание, меня триггернуло. Потому что моя реклама, возможно, которая выходила, такого внимания не удержала. Ну вот и все. И просто для меня это, опять же, поле для развития. То есть все, что мы, обо что мы триггеримся, вообще все, можно размотать и дать себе, во-первых, понимание, в чем мы хороши или в чем мы плохи, восхититься этим и начать развиваться в эту сферу. Потому что офигеть, все учителя...
Я просто немного в шоке, как ты сама до этого дошла, потому что, ну, я до сих пор же с психологом как-то пытаюсь разобраться в каких-то триггерах, и я не могу прям так сам остановиться и понять вообще, что меня волнует и почему меня это взволновало. То есть мне настолько это сложно, и я думаю, многим людям в себе копаться — это просто невероятное что-то, и они из-за этого уходят в какие-то странные, не знаю, стигмы, которые, да, им не нравятся действия, да, и совершенно не наслаждаются жизнью, а там проживают ее с понедельника по пятницу в этом в экстренном режиме, что скорее бы суббота.
Ну, конечно, ну, во-первых, очень сложно всегда признать, что я реально завидую или я реально осуждаю, потому что это якобы плохие чувства, но на самом деле они классные. Ну и, конечно, я не просто, знаешь, такая: о, все понятно, я позавидовала вот этому. Нет, я хожу там в голове у себя, кручу так-сяк. Потом раз что-то я такая: а, так, ну да, меня вот это бесило, оказывается. И все, дальше, ну как-то какие-то понимания. Ну это не то, что я сразу такая: о, все понятно, ясно. Нет.
Ну как мы быстро любим менять темы, но я предлагаю вернуться к нашим стереотипам гендерным.
Я хотела поговорить вообще о том, как культура внушает нам стереотипы. И я обожаю фильмы 90-х, просто вообще, и нулевых. Какая-то там атмосфера есть, которая меня вообще супер цепляет. И многие вещи, которые транслировались в этих фильмах и, соответственно, в фильмах, которые выходили раньше, они сейчас бы показались просто жутко стереотипными, жутко какими-то сексистскими, они бы даже не вышли на большой экран. Например, в сериале «Секс в большом городе» показаны ужасно стереотипно геи и гомосексуальные отношения, просто супер стереотипно. Еще другой мой любимый сериал «Клиника», в нем показано, как главврач может себе спокойно позволить просто шлепать по попе медсестер. И это окей, типа,
ну, да,
ну потому что он мужчина, потому что он начальник, ла-ла-ла и все такое. Это типа ок. И ну, в то же время в нулевые, как бы, ну, да, порог нового миллениума, все меняется, и выходят фильмы, которые просто переворачивают сознание людей. Например, мне нравится фильм «Дневник Бриджит Джонс». Ты его 100% тоже не смотрел, он девчачий. Стереотипно говорю, он для всех, конечно же, подходит. Если вам интересно, посмотрите. 30-летняя женщина.
Я в «Симс», кстати, играю.
Не замужем, у нее нет детей, и это главная героиня. То есть до этого такой стандартный сценарий — это что-то о домохозяйке, что-то про ситком какой-то семейный. То есть главная героиня одна, и это шок. Ну, сейчас мы смотрим, типа, ну окей. Тогда люди смотрели такие: как вообще человек может жить? Как в 30 лет можно жить без семьи? Спойлер, нормально. Другой пример тоже, опять же, мой любимый «Секс в большом городе». Я обожаю этот сериал, он не без изъянов, но все же. показывает, в принципе, в целом его тема, супер переворачивает вообще мышление, потому что демонстрирует, как женщины классно живут без мужчин, реально классно. Они работают, реализуются, зарабатывают хорошие деньги. Одна из, как бы, из героинь, она юрист, успешный, покупает квартиру самостоятельно на Манхэттене, недорогую. И в этой серии как раз-таки супер такая, знаешь, стереотипная серия, там ее при покупке квартиры постоянно спрашивают, за квартиру будет платить ваш парень? Она говорит, нет. Ваш отец? Она говорит, нет. Ваш любовник? Нет. Ваш брат? Нет, я буду платить сама. Значит, вы одиноки? Она такая, да. Ну, значит, вы свободны? Она такая, да. Он такой, вы будете платить сама? Она такая, да, я буду платить сама наличными. То есть... Они живут, и они справляются с этими стереотипами каждый божий день, и это классно. И мне очень нравится, как начинает меняться вот эта культура, и как кино ее тоже транслирует, как показывает нам, что вообще, ну вот, стереотипы рушатся, а через как раз-таки вот такую массовую культуру сознание и людей меняется, которые это все смотрят. То есть где-то что-то люди принимают, перетягивают на себя, примеряют, и уже через призму своего мышления и восприятия они решают, им подходит такое или не подходит. Ну и, конечно, кино, которое выходит сейчас, оно уже достаточно с такой жесткой цензурой относительно, да, роли женщины. Ну, мы можем это видеть по Каннскому фестивалю, да, там по тому, как вручают эти статуэтки, какие фильмы попадают, да, в топ и на выборку. И меня лично это радует, что нам дают разнообразие, ну, опять же, мы про толерантность, да, говорим про бодипозитив и про стереотипы в том числе, что дают разные видения того, какими люди могут быть, какие они могут играть социальные роли. То есть, если женщина, то она может быть и карьеристкой, и это хорошо, да, в 30 лет. И точно так же она может в 30 лет быть матерью троих детей, и ей тоже хорошо. И это нормально, лишь бы это был выбор человека самого.
И даже вот через призму нашего подкаста можно и вспомнить, какие были скандалы и разговоры о том, что на Netflix выпускают очень много таких сериалов, где артисты совершенно не соответствуют тому образу, в плане того, что у них намного темнее кожа. И даже сейчас я на это смотрю немножко под другим углом, потому что, ну, пускай, сейчас, да, сейчас это кажется нелепо, но что будет по прошествии времени, на кастинге будут приглашать абсолютно разных актеров, не будут смотреть на то, как они выглядят, а будут смотреть на то, как они смотрятся в кадре и насколько гармонично они себя там чувствуют. А что ты думаешь про то, что происходит в России со стереотипами?
Ну, конечно, есть улучшения, конечно, но...
Смех я оставлю, да.
Консерватизма, на мой взгляд, все еще много. И чего только стоит реклама, которую, да, пустили, про то, что родитель номер один и родитель номер два. И это...
Такую я не смотрел.
Ну, какая-то там про то, что... Ну, по федеральным каналам крутили
о том, что... А ты же знаешь, откуда это вообще пошло?
Однополым семьям детей заводить. Вот про эту рекламу я.
А, я понял. Это про поправки была такая реклама.
Да.
Веселая. Ты знаешь, откуда пошло вот это?
Нет.
Там же то ли в Швеции, то ли где-то, ну, в общем, в какой-то северной стране европейской, просто в бланке было указано, что родитель, ну, то есть parent number one, parent number two, и просто столбец, что им нужно вписаться туда за ребенка, где-то куда-то его отдать, наверное, или что-то. И они вот этот просто бланк взяли и разогнали это, что так родителей называют. Ну, это
а вот такая после вообще, этого, конечно, вам чушь, надо пойти и послушать наш выпуск про пропаганду, про то, как она работает. Господи, я даже не знала об этом. Вот в этом вся наша, мне кажется... Блин, ладно, сейчас...
Да, ну а нет, есть же факты даже. То есть у них есть реально в бланках так указано.
Хорошо, вот я сейчас расскажу. Сейчас, секунду, подожди. Потом захочешь, если цензуру не пройдет, вырезай. Я тут по телеку видела рекламу по Первому каналу, как мужик копает картошку, встает, и его спрашивают, как там что-то у вас дела? Он такой, ну вот, мы находим у нас на земле какие-то там царские рубли. Ну какая мы Украина? Вот, у нас русские рубли в земле, мы картошку копаем каждый день, и здесь русские царские рубли.
Угу.
Ты понимаешь, это самая тупая пропаганда.
Понятно.
Вообще, какая только... Какой я... Ну просто вот... Нет слов. Нет слов. Нет их.
Мы не затронули еще, наверное, большой пласт, как мне кажется, и как будто бы, когда я про гендерные стереотипы гуглил, это прям очень важная тема, которая очень многих интересует, особенно в России. Это вот личные взаимоотношения между мужчиной и женщиной в отношениях. И о том, что у нас нет никакого закона, который защищает от домашнего насилия, о том, насколько много проблем в этой области, о том, насколько многие мужчины не ценят вообще какое-то личное пространство и свободы девушки, и девушки тоже не понимают, насколько надо вот бороться за свои права даже перед своим вот любимым человеком. И это тоже очень важная тема, которую обязательно нужно и изнутри себя решать, никогда, ну, расставлять, имею в виду, какие-то границы между собой и своим партнером. И по-любому это нужно решать вот на государственном уровне, защищать таких девушек и мужчин, даже если они как-то... Если такая дискриминация есть.
Знаешь, я очень рада, что это ты говоришь, а не я, потому что если у нас есть хейтеры, у меня, может быть, есть хейтеры, то они бы сейчас сказали, да, она это говорит, потому что она тёлка. Нет, это сказал Владос. Всё,
это
из его уст прозвучало. Блин, я, конечно,
согласна.
Нет,
это очень важно.
Конечно, это важно, я... Блин, живу и в квартире, и за стенкой у меня живет супер странная семья. Они постоянно шлют друг друга матом. Дети, родители, родители детей. Там постоянно какие-то звуки, как будто что-то падает, и происходит что-то страшное. И я никогда не знаю, нужна ли там кому-то помощь или нет. Понимаешь?
Я вот никогда не понимал вот этого стереотипа о том, что вот это... Нужно такое вот, такую тяжелую жизнь, если вам друг с другом просто некомфортно, терпеть до конца, потому что, ну, либо надо с этим как-то справляться, ну, это же тоже стереотип, что вот ты выбрал человека и всю жизнь с ним, и
конечно,
многие не могут от этого избавиться, и многие с этим мирятся, а когда ты просто-напросто задаешь себе вопрос, что я могу сделать, чтобы, ну, то есть... чтобы у меня ситуация улучшилась, то как минимум ты вот становишься вот тем господином, который из начала нашего выпуска, а не рабом, и начинаешь как-то улучшать свою жизнь и наслаждаться ею.
Согласна, просто мне вот это, знаешь, конкретно стереотип, мне кажется, тянется уже из такого совкового времени, когда любовь раз и навсегда, на 9,
да,
10
да,
девчат,
да.
9 ребят приходится и все такое.
Причем очень важно, что я не говорю о том, что нужно обязательно вот бросать партнера, который тебе не нравится, там, ну, который не нравится, да, конечно, лучше бросать. Я имею в виду, это не повод того, что если какие-то сложные ситуации, нужно сразу от них уходить. Это повод о том, что нужно об этом поговорить, это обсудить, ничего не бояться. Даже если это страшно, то все равно попытать, так сказать, удачу.
Нет,
и бороться
все-таки
за свое, за личное счастье.
Сказать о том, что если вы вступили в отношения, это может быть не раз и навсегда, и это нормально. У нас это осуждается в обществе. Если ты разведёнка,
угу.
Если, не дай бог, разведёнка с детьми, прости господи, упаси от такой
ну,
ситуации.
Ну, и у нас же очень много разводов. Это тоже как бы не очень хочется поощрять.
Да, но все равно, если вы понимаете, что ваши пути радикально с человеком расходятся, это нормально. И просто держаться из-за того, что кто-то обо мне что-то подумает, это нелепо и неправильно. Потому что нормально вступать в отношения несколько раз, нормально выходить замуж несколько раз, то есть это не Не могу просто, знаешь, ну, подобрать слов, потому что считается, что да, любовь раз и навсегда должна быть. Она должна быть одна. Но просто есть ситуации,
но когда... Но над ней надо еще работать.
Во-первых, да. Во-вторых, кто-то вообще никогда не решается вступать в любовные отношения. Кто-то реально решается раз и навсегда в них вступить. А есть люди, которые...
Но потом ничего не делает с этим.
Ну, не суть важно, но это даже здесь в том суть, что кто-то вообще не выбирает для себя это, кто-то выбирает один раз, а кто-то много раз, ну да, решается любить другого человека. И все из этого нормально. Все нормально.
Да. Никаких стереотипов нет. Было
комфортно. Да. Вообще, я хочу сказать, что тут, несмотря ни на что, границы между какими-то традиционно мужскими и традиционно женскими качествами у нас все-таки постепенно стираются. То есть и женщины у нас работают на высоких позициях, а мужчины получают декретные отпуска и позволяют проявлять свои эмоции. И современные...
Реально есть?
Ну, я же тебе говорила, в Швеции получают декретный отпуск мужчины. В России нет, конечно.
А, в Швеции.
Я вообще говорю в целом в мире. То есть мы обладаем такими возможностями, как клининг, готовая еда, помощница по хозяйству. И мы можем не делить, да, обязанности на конкретно мужские и конкретно женские. И общество будет постоянно от нас требовать соответствовать каким-то стандартам и подгонять нас под какие-то планки, под стереотипы и так далее. Ну, под обществом я понимаю, в первую очередь, наши семьи, наши родители, это вообще кладезь наших стереотипов.
Друзья, и родственники, все окружение, коллеги на работе и так далее.
Они будут на нас все давить и воздействовать, но тут только от нас самих зависит, насколько мы самостоятельны и независимы, чтобы самим уже принимать решение, что нам брать на веру, а что нет, что пропускать через свой очень-очень жесткий фильтр мировоззрения, а чему даже просто вот не давать ходу, просто сразу от этого отказываться, да? И в этом нам могут помочь только какие-то супер жесткие личные границы, с которыми у всех бывают, возможно, где-то проблемы. Ну и, конечно, критическое мышление и постоянное развитие.
Если вам понравился этот выпуск и вы хотите чаще слышать нас в своем окружении и вместе с нами меняться, развиваться и узнавать новое, обязательно подпишитесь на нас и напишите нам, как вам выпуск, понравился ли. Может, вы что-то хотите сказать, может, хотите о своих проблемах нам написать. Мы вот тут можем выступить даже какими-то психологами, шарлатанами, может, помогут. Или просто скажут, этот надо к психологу, это не к нам. Ну, в общем, напишите, поставьте лайк, подпишитесь на нас в соцсетях. И огромное спасибо за то, что прослушали этот выпуск.
И имейте свое собственное мнение. Всем пока-пока.
Пока-пока.